Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Год назад примерно мы собирались в таком же составе, почти в таком же, даже поменьше, по-моему, было.
Возможность
Ну, для того, чтобы не было еще одного основания.
Как вы будете в суде,
Продолжение следует...
Но вот так, я не знаю, что
Мы с вами
Thank you.
Исключительно
на последующие. Основные проблемы, основные вопросы решаются у нас в идеале. Все свои вопросы, конечно, не стоит готовности, но что соответствует с этим. Но уверяю вас, я не собираюсь в какой-то комнате, где-то потом покажу, где я буду рассказывать. Процесс изменения решения совсем другой. То есть это делается в ходе дискуссии, споров, и таких споров достаточно жестких, но это положительное решение. Это сложные науки, которые не могут экономиться, но не могут экономиться, но не могут сложить будущее. И в соответствии с ними, это что-то, что вы видите, и в отношении нашей жизни создания теоретической операции, и в отношении НАТО, то это сделали на основе генерального штаба Министерства
обороны. Я думаю, что вы излишне расширительно толкуете ситуацию. Вы сказали, в Грузии обосновались бандиты. Это очень корректно. Бандиты действительно обосновались на части грузинской территории в Пантинском ущелье. Это факт, который длительное время отрицался грузинским руководством. Мы это видели с экранов телевизора. Но потом все-таки под давлением обстоятельств и фактов был признан. Это печальный факт, который разрушает не только двухсторонние отношения между Россией и Грузией, а сейчас мы это видим точно и достоверно, это разрушает само грузинское государство. И не только потому, что выводит из юрисдикции центральных грузинских властей, пускай небольшую, но все-таки суверенную территорию. Это разъедает изнутри, поскольку показывает недееспособность властей. Так, как это было у нас до 1999 года. Я не думаю, что нам нужно загонять ситуацию в тупик и усугублять ее. Решение есть. И оно не может находиться отдельно от сотрудничества с Россией. Никто, ни американский спецназ, ни подготовленные спецподразделения самой Грузии, проблему террористов в Пантинском ущелье не решит без прямого и активного участия российских специальных служб и подразделений, российской армии. Вот когда общественность самой страны, Грузии, руководство Грузии поймет это, созреет от этих решений, тогда и проблема будет решена. Я думаю, что это связано в значительной степени с негативным прошлым отношением между Россией и Грузией, о котором мало говорят, но все знают. Надо сказать об этом прямо и честно. И не только Грузия в этом виновата, наверное. Есть опасения у Грузии в отношении российских амбиций имперского характера. Есть страхи, связанные с Россией. Я думаю, что страх перед бандитами реальный должен в конце концов перевесить надуманные опасения, касающиеся России. Сегодняшняя Россия готова к полномасштабному, эффективному союзническому партнерству с Грузией по всем вопросам, в том числе и в борьбе с терроризмом.
Улубия Балатов, ГТРК Дагестан. Владимир Владимирович.
Да, секундочку. Но без Грузии мы это не делать не можем. У России достаточно сил и средств, но Грузия независимое суверенное государство. И приходить к каким-то силовым акциям, это было бы неэффективно. И мне кажется, разрушил эту базу возможного сотрудничества на будущее.
Пожалуйста. Я хочу задать такой вопрос. Приближаются вступительные экзамены в вузы России, и вот они пройдут условия реформирования сферы образования. В частности, в ряде регионов уже прошел эксперимент по введению единого государственного экзамена. Как вы считаете, оправдал ли этот эксперимент себя? И чем вообще вызвана необходимость реформы сферы образования? Ведь в свое время советская высшая школа считалась одной из лучших, в общем-то говоря, в мире. И вот если можно, в русле этого же вопроса добавить хотел бы. Вот я представляю, пожалуй, самый многонациональный район, регион России. И вот где к сохранению родных языков относятся очень внимательно. Однако вот на федеральном уровне, и вот в частности, при этом недавно в первом чтении законе об образовательном минимуме, ни слова не сказано о родных языках. И вот ваше отношение к этому факту тоже. Спасибо.
Я с последнего начну. Думаю, что это упущение в законе. Упущение. Потому что Россия, она богата не только природными ресурсами, она богата своей многонациональной культурой. Может быть, это самое ее большое достояние. Может быть, именно это делает ее трудно уязвимой и непотопляемой. Поэтому забота об этом культурном многообразии, в том числе языковом многообразии, должно быть, безусловно, одной из прерогатив, одним из приоритетов государства. И если этого в законе нет, то это упущено. Что касается образования и реформы, я согласен с вами в том, что советская система образования была одной из лучших в мире, и российская является такой же сегодня, с определенными потерями, связанными не с самой системой образования, а с экономическим состоянием государства и с неразберихой, которая возникла в сфере образования в начале 90-х годов, когда школу, скажем, передали на муниципальный уровень, не позаботившись о том, чтобы наполнить реальным материальным содержанием их функционирование. Ведь что сделали? Механически, ну, считалось, что это федеральный уровень управления. Когда-то. Много чего считалось, но ресурсы получались на эти решения этих вопросов фактически централизованно. Об этом никто не подумал, как все там оставили муниципалитету, а денег никто не дал. И все начало рассыпаться. Значит, сама система, она устойчива и эффективна. Но ее, конечно, надо приспосабливать к современным условиям. Ведь нет ничего замерзшего и не развивающегося. Это только мертвечи. Значит, если мы хотим, чтобы это был живой организм, об этом нужно думать, нужно принимать соответствующие решения. И эффективно или неэффективно проводится реформа, это нужно спросить у тех выпускников школ, допустим, прошлого года, в Чувашии, допустим, которые за многие годы впервые в таком количестве попали в ведущие вузы страны. Вот это тоже одна из мер, направленных на снижение уровня коррупции. В данном случае в сфере образования.
Александр Гамов, Комсомольская правда. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, в чем все-таки состоят основные разногласия ваши с президентом Лукашенко по поводу строительства Союза Беларуси и России? Насколько остры эти разногласия? И что, на ваш взгляд, должно быть в основе единения двух государств? Спасибо.
Да у нас разногласий-то нет. Как это не покажется странным. Я изложил свою позицию по ряду вопросов. Александр Григорьевич меня внимательно выслушал. Сказал, что, в принципе, он разделяет мои опасения по некоторым из них. И мы договорились, что числа 25-го, 28-го, в этом случае до конца месяца, еще раз встретимся и проконсультируемся. А чтобы мои слова не звучали как бы совсем в общем виде, чтобы не создалось впечатление, что я пытаюсь что-то умолчать или скрыть, я вам скажу, о чем идет речь. Я вообще думаю, что такие вопросы, как объединение России и Белоруссии, должны быть достоянием самой широкой общественности. Не должно быть ни одного нюанса, который бы ускользал от людей. Это касается всех нас, и в России, и в Беларуси. Вообще,
русский и белорусский народ настолько близкие народы. Я не могу сказать, что это один народ, но это в полном смысле этого слова братский народ. В прямом смысле. И в свое время разделение это на два государства было, на мой взгляд, не только необоснованно, вредно и пагубно. Как для белорусского, так и для русского народа. Кстати сказать, я не хочу, чтобы вот это как-то интерпретировалось как критика бывшего политического руководства страны, потому что неизвестно, как сегодняшние правители поступили бы в той исторической обстановке. Я просто исхожу из того, что мы сегодня должны, вынуждены действовать из того, что мы имеем, из реалий сегодняшнего дня. Что мы имеем сегодня в реалии? Два независимых государства. Беларусь – независимое государство, член Организации Объединенных Наций. Суверенная, европейская, средняя по европейским масштабам, 10-миллионная страна. На мой взгляд, на мой вкус, объединение таких близких народов, как русский и белорусский, должны быть проведены на безусловной основе в рамках единого государства. А это значит, что не должно быть ни Государственной Думы Российской Федерации, ни белорусского парламента, ни парламента, ни российского правительства, ни белорусского правительства. Должен быть единый парламент союзный, можно назвать его Союзной Думой, можно как угодно. Должно быть единое правительство и единая страна. Готовы наши партнеры к такому решению или нет? Судя по проекту представленных нам документов, а нам белорусские партнеры передали эти документы, это проект конституционного акта союзного государства. И там написано, что в этом конституционном акте должны быть отражены определенные принципы, главным из которых является суверенитет Беларуси, территориальная целостность и право вето. Можно ли с этим спорить и критиковать? Абсолютно недопустимо и ошибочно будет. Нужно уважать мнение белорусского народа, интересы, которые представляют интересы своей страны. Так нам представлено в документах. Если это так, то мы должны гарантировать и России, и Беларуси этот суверенитет, территориальную целостность и право вето. Что такое право вето? Это значит, что решение союзного парламента, которое прописано в сегодняшнем договоре, а там компетенция его очень-очень широка, практически по всем экономическим вопросам, это значит, что Беларусь по каким-то проблемам может сказать: нет, я против, я возражаю. И тогда это решение не будет действовать на территории Беларуси. Потому что иначе бессмысленно писать там суверенитет. Иначе произойдет просто поглощение России Беларуси. Имея в виду, что белорусская экономика 3% от российской. Но мы же понимаем, даже не за 5 лет, за полгода, за 2, за 3 точно произойдет поглощение. Значит, уважая это мнение белорусского народа, выраженное в документе, который мы получили от белорусского руководства, мы должны обеспечить это право суверенитета и право вето. Каким образом? Чего придумывают? В Европе этот этот механизм прописан. Какой он? Европарламент принимает решение. Это решение подтверждается национальным парламентом страны Евросоюза, подписывается главой государства и принимает форму национального закона. И тогда исполняется как национальный внутренний закон. Но тогда исполняется в безусловном плане. И никто тогда уже не скажет, что большой сосед навязал то или другое решение. Или никто не скажет, что экономика России, 97% от белорусской, так, вынуждена во вред себе принимать какие-то решения и во благо белорусской экономики. Не хочет России, значит, не примет соответствующего закона. Но если примет, тогда она должна исполнять. Вот так вот происходит в Европе все эти годы. Да, это очень поступательный, скромный процесс, но эффективный. Посмотрите, что происходит там в Центральной и Восточной Европе. В некоторых странах, не будем об этом сейчас говорить или вспоминать эти печальные события, войны гражданские шли все эти годы.
Государства распались, но все они постепенно дрейфуют в Евросоюз. И опять объединяются. Там же. Спрашивают, с чего воевали? Почему это происходит? Ответ простой. Потому что на добровольной основе это происходит. Потому что никто не навязывает своей воли. Вот такая же процедура предлагается и мной, если речь идет о суверенитете, территориальной целостности и так далее. Я и говорю, давайте это обеспечим, этот суверенитет. И введем правила, как в Евросоюзе. Чего здесь непонятно? Ясная, понятная, абсолютно прозрачная процедура, гарантирующая интересы и Беларуси, и России. На сегодняшний день, что мы читаем в этом документе, в договоре? Союзный парламент с очень широкими полномочиями и с непонятными механизмами реализации. Я просто опасаюсь, что этот Европарламент, то есть, прошу прощения, союзный парламент, если мы его изберем в таком виде, в таком качестве, на основе вот этих документов, да, он будет принимать законы, которые будут не исполняться то в Беларуси, если там не нравится, то в России, если Россия не нравится. И мы дискредитируем саму идею объединения. Никаких разногласий нет. Есть рабочий процесс, он идет достаточно эффективно. Просто пора прекратить жевать жвачку 10 лет. И надо определиться, хотим мы или не хотим, и чего хотим. Это должна быть ясная, понятная юридическая техника, исполняемая на практике.
4-й ряд, у них
переговорился. Пока Себастьян Хуарец, Китай. Владимир Владимирович. Скоро наступит годовщина со дня подписания российско-китайского договора об ассоциации труда и сотрудничестве. Как вы оцениваете нынешние российско-китайские отношения? И как вы думаете, какие проблемы в их двусторонних отношениях, в частности, в торгово-экономической области? Спасибо.
Это не только мое мнение, это мнение всего российского руководства. Уровень российско-китайских отношений сегодня такой высокий, каким не был, наверное, никогда. И уровень доверия, и уровень взаимодействия на внешнеполитической арене. Должен вам сказать, что китайские представители во всех международных организациях очень тесно, и российские представители очень тесно работают друг с другом. Практически в режиме онлайн идет согласование позиций по ключевым вопросам международной жизни. Мы чувствуем поддержку китайского народа, китайского руководства, Китайской Народной Республики при решении ключевых вопросов международной жизни. Так же, как, надеюсь, и наши китайские партнеры чувствуют локоть своих российских коллег. В экономической сфере еще очень многое не сделано. Мы считаем, и я об этом много раз говорил, уровень взаимодействия недостаточным и не отвечающим потенциалу Китая и России. Это является предметом особого внимания со стороны межправкомиссии. Мы считаем, что уровень политических контактов и военно-технического сотрудничества не должен опускаться, а до этих уровней должен подтягиваться уровень взаимоотношений в гражданских секторах экономики. У нас для этого все есть. Есть планы соответствующие, и мы вместе с нашими коллегами будем напряженно работать. Очень большую позитивную роль здесь сыграл и продолжает играть председатель КНР товарищ Дин Цзиньпин.
ТВС, шестой канал. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот в 1999 году вы были назначены премьер-министром и официально назван преемником Бориса Николаевича Ельцина. А прежняя власть обеспечила механизм передачи этой власти демократическим образом. Как иногда кажется, ваш политический курс нынешний во многом строится на отрицании предыдущего политического уже курса. Как вы считаете, в чем выражается ваша преемственность по отношению, скажем, к Борису Ельцину? Кроме там как бы неких общих слов о демократичном курсе или
форме. Я не думаю, что на сегодняшний курс президента России, всего российского руководства, он как бы отрицает все, что было сделано до сих пор. Наоборот, мы развиваем страну на базе, на той базе, которая была создана прежним политическим руководством во главе с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Ясно, что жизнь развивается, не стоит на месте. Ясно, что мы разные люди, и у нас во многом может быть разные оценки различных ситуаций сегодняшнего и будущего России. Ясно, что если бы был Борис Николаевич Ельцин президентом, мы не вернули бы, скажем, такие символы нашей государственности, как гимн Советского Союза, мелодию гимна Советского Союза. Я знаю, что Борис Николаевич был против, возражал, он мне об этом прямо говорил. У него свое мнение по этому вопросу, у меня свое. Я сегодня возглавляю страну, я несу ответственность политическую за сегодняшнее состояние и за ее будущее. Мы с уважением относимся к первому президенту, слушаем его мнение, учитываем при принятии решений. Вы действуете или самостоятельно?
Информационное агентство «Интерфакс», Георгий Гуля. Владимир Владимирович, на будущий год приходится пик выплат России международным финансовым организациям. Вот можно все-таки назвать сумму, которую придется выплатить? Откуда взять эти средства и готовы ли России выплатить в полном объеме? И не повлияет ли это на социальные программы, которые будут заложены в бюджет в будущем году? Спасибо.
Сумму, конечно, назвать можно. Она не секретная. Это 17 с небольшим миллиардов долларов США. Из них 10,8 миллиарда от тела основного долга и 7 миллиардов процентов. Взято это может быть из доходной части бюджета, откуда же еще. Мы поэтому очень ответственно подходим к формированию бюджета следующего года. Работает правительство напряженно с депутатами Государственной Думы. Я нисколько не сомневаюсь, что все основные параметры, которые закладывались в перспективные планы развития страны, прежде всего в социальной сфере, будут исполнены. И часть наших обязательств, которые мы несем как страна-должник, мы будем выплачивать, конечно, из профицита, который запланирован. Хочу отметить, что при всем при этом намечается и рост социальных расходов, социальные нужды. Это, конечно, прежде всего связано с необходимостью безусловного исполнения взятых на себя обязательств государства в отношении бюджетников, госслужащих и военных служащих, и военных пенсионеров. Вот все эти обязательства, которые были взяты государством на себя, будут безусловно исполняться. Часть небольшая может быть решена проблема, долговая проблема решена за счет рефинансирования. Но это не часть несущественная, может быть, обойдемся и без этого. Во всяком случае, выход здесь только один – в развитии экономики и в увеличении доходов бюджета, в том числе и за счет улучшения администрирования. Все эти меры и позволяют нам рассчитывать на то, что мы не только выполним все свои обязательства, а мы намерены выполнить все обязательства по внешним долгам, но сможем развивать и социальную сферу.
Пожалуйста, еще вопрос, коллеги. НТВ.
Свободный человек имеет возможность свободно передвигаться, встречаться, высказывать свое мнение. Думаю, что ничего здесь плохого нет. Я уже сказал, что мы относимся к его мнению с уважением. Но по многим проблемам у меня есть свое мнение. Я буду реализовывать то, что считаю нужным, то, что считаю соответствующим интересам России сегодня и на перспективе. Мне кажется, было бы ошибкой как-то спекулировать на этом. Было бы неправильным, раскручивать какие-то скандалы. Я здесь не вижу ничего особенного. Но Борис Николаевич яркий человек, опытный политик. У него есть мнение, свое новое высказывание. Ну, спасибо. Будем иметь в виду.
8-й ряд.
Спасибо. Николай Горшков, телевидение BBC. Владимир Владимирович, вот, простите, напоминание о Борисе Николаевиче в третий раз уже, но он сказал, что на его, он бы делал сейчас больше для поощрения свободы слова, свободы прессы в России. Очевидно, это был некий упрек и в ваш адрес. Разделяете, во-первых, его мнение о том, что надо бы больше делать для развития свободной прессы, и как вы это собираетесь делать, если разделяете?
Здесь наша позиция с ним совпадает. Я об этом достаточно подробно говорил на встрече с представителями бизнеса, который работает в сфере масс-медиа. И думаю, что основное здесь, одно из основных направлений – создание экономической независимости, условий экономической независимости вот этой сферы услуг, этой сферы бизнеса. Вот больше, пожалуй, мне и добавить здесь нечего. С того момента, когда пресса станет самодостаточной, не будет зависеть от групповых интересов бизнеса, не связанного с масс-медиа, и не будет ситуации, когда средства массовой информации используются как инструмент получения конкурентных преимуществ в тех сферах экономики, которые совершенно не связаны со средствами массовой информации, вот тогда наступит и истинная свобода прессы. Но, повторяю, это зависит от многих факторов, которые, конечно, должно обеспечить государство. С этим я абсолютно согласен, Борис Николаевич.
Первый ряд, пожалуйста.
Национальная информационная служба «Страна.ру», Мария Буанова. У меня насущный вопрос.
Владимир Владимирович, все остальные, да?
Нет, насущный, потому что касается каждого из российских граждан, сидящих здесь и за пределами глаза. Вопрос о пенсионной реформе. Владимир Владимирович, удовлетворены ли вы ходом пенсионной реформы? И в первую очередь тем, как она разработана, то есть ее теоретической частью. И во-вторых, ну скажем, при благоприятном прогнозе, в какие сроки мы бы могли ждать реальных результатов этой реформы? Спасибо.
Первое, что мне хочется сказать, это то, что пенсионная реформа была абсолютно необходима. Она перезрела, и то, что ее многие годы не принимали, не работали над ней, является безусловным упущением. Достаточно посмотреть на прогнозы демографического развития страны, чтобы понять, что здесь у нас будет значительный демографический провал. И количество людей, которые работают и которые отчисляют средства на содержание пенсионеров, будет уменьшаться, а количество потребителей этих ресурсов будет увеличиваться. Значит, нужно заранее подумать, что с этим делать. И подумать об этом нужно было лет 7 назад. Слава Богу, что сейчас эти решения принимаются. По качеству принятых решений и законов, я думаю, что мы должны быть этим качеством удовлетворены. Я думаю, что получился очень хороший, взвешенный документ, учитывающий и российские реалии, и международный опыт и практику функционирования соответствующих пенсионных систем. На сегодняшний день, как мы знаем, вопрос идет о так называемой накопительной части. И считаю абсолютно оправданным, что часть населения, молодые люди, начинают, будут иметь возможность самостоятельно накапливать определенные пенсионные ресурсы и иметь возможность распорядиться этими ресурсами. При этом государство в то же время взяло на себя обязательство обеспечить определенный пенсионный минимум. Это, на мой взгляд, принципиальный вопрос. Второй принципиальный вопрос – не допустить понижения пенсионного обеспечения и доходов пенсионеров. Он выполняется и будет обеспечен в будущем. То есть все эти нововведения не приведут к ухудшению материального положения пенсионеров. Ну и, наконец, следующий очень важный принцип, который был нарушен за последние годы, но который строго соблюдается в других пенсионных системах и соблюдался, кстати говоря, и в советской пенсионной системе. Не стыдно сегодня нам вспомнить об этом. А именно, я имею в виду зависимость дохода пенсионера от его трудового вклада и от уровня заработной платы во время его работы. Вот за последние годы произошел определенный разрыв от трудового вклада и от уровня заработной платы человека. Работает, получает одну заработную плату, а выходит на пенсию, всех уравнивает. Это несправедливо. И это должно быть отменено. Это и отменено было по том закону, который принят. Я считаю, это тоже оправдано. Вот совокупность всех этих начинаний и принципов, на мой взгляд, обнадеживающая. Когда это заработает, когда люди реально почувствуют отдачу от этого, но когда накопят соответствующие ресурсы, которые будут уже значимыми. Я думаю, что в течение 5-6-7 лет это будет занято.
Коллеги, мы работаем полтора и больше полутора часов, поэтому давайте вернемся к последним двух вопросам.
Владимир Владимирович, в последнее время вы активизировали отношения со странами-партнерами по топливно-энергетическому комплексу. Так, в частности, проходят консультации с прикаспийскими государствами в этой области, налаживается российско-украинско-германский диалог. Вот хотелось бы знать, какова конечная цель, вот, по большому счету, всех этих переговоров, и какой результат для России вы бы считали оптимальным? Спасибо.
Мы говорили сегодня уже о вступлении России в ВТО, и это такая принципиальная, конституциональная часть нашей политики внешнеэкономической, основополагающая. Мы рассчитываем на то, что вся российская экономика получит очень хороший позитивный импульс, несмотря на определенные озабоченности и трудности, которые сопровождают этот процесс. Но при всем при этом мы не должны забывать про те преимущества, которые у российской экономики есть. Они не связаны с рыночным или нерыночным статусом российской экономики. Они связаны с тем, что нам дано природой, судьбой. Одно из этих преимуществ – это энергетика. Это большие энергетические запасы, ресурсы, газы, нефть и так далее. В этой связи, конечно, мы очень взвешенно должны проводить эту политику, причем эта политика должна быть выгодной и для нас, и для наших партнеров, основных потребителей наших энергоресурсов. И я объясню почему. Не только потому, что мы хотим быть хорошенькими для всех, а потому что нам это экономически выгодно. Как только цены идут слишком высоко, так темпы роста экономики Запада снижаются. А как только они снижаются, это имеет негативные последствия для нас самих. Потому что увеличивается стоимость импортируемых нами товаров, услуг и так далее, и так далее, и так далее. Сразу понижается цена на нефть на то же самое, причем резко. Экономика сужается, потребности в энергоресурсах становятся меньше, и цены падают. И это все вот это возвращается бумерангом опять в нашу экономику, уже в негативном режиме. Поэтому наша позиция и наша политика будет основана на принципах приемлемости и обоснованности, экономической обоснованности цен и административных процедур. Все это может быть достигнуто в результате широкого партнерства с нашими коллегами. Вообще в мире и в Европе в частности. Именно поэтому мы предложили и активно внедряем не только в сознание, но и в практику нашего сотрудничества с Европой единую энергетическую политику. Одним из элементов этой политики и является заявление России, Украины и Германии о совместной эксплуатации газовых сетей Украины. Как вы знаете, через украинские газовые сети мы прокачиваем на Запад почти 90% своего природного газа, и подключение к этой работе основного потребителя газа в Европу, в Германию, а Германия основной, самый крупный потребитель, это уже не на словах, а на деле объединение усилий. Это и есть интеграция, взаимозависимость. Но мне представляется, что такая взаимозависимость и создать стабильные условия на рынке.
Заключительный вопрос.
Регионам слово, да,
Виталий? Второй ряд, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, вы недавно, встречаясь с президентом Украины Кучмой, сообщили о новом этапе отношений России с Украиной, имея в виду, что это отношение носит уже стратегический характер. Но как понимать стратегический характер?
За последнее время, на мой взгляд, в этом отношении было много сделано, если посмотреть, с чего мы начинали в начале 90-х, после разъединения и распада Советского Союза. Все-таки в последние годы, на мой взгляд, произошло много позитивных изменений. Когда же мы говорим о стратегическом партнерстве, то имеем в виду прежде всего согласование политик двух государств в сфере экономики, социальной сферы и международных дел. Что касается международных вопросов, то здесь у нас и в рамках СНГ на двусторонней основе действуют проходят постоянные консультации, вырабатывается совместная политика по ключевым вопросам. Конечно, в основе всего лежит экономика. И на сегодняшний день есть ряд моментов, которые могут действительно вывести наши отношения на новый уровень, на новый качественный уровень. Мы подробно говорили с президентом Украины Леонидом Ильичем Кучмой о возможности присоединения Украины к Евразес. И я сейчас скажу, почему я сейчас вспоминаю об этом. Это очень важный момент. И я хочу, чтобы мы все понимали, какие процессы происходят и что может произойти в ближайшем году. У нас уже дважды мы возвращались к проблемам ВТО. Мы ведем активный переговорный процесс. То же самое делает украинская сторона. Представьте себе, что кто-то из нас в решении вопросов вырвется так далеко, что не будет учитывать интересы друг друга. Допустим, Украина вступит первой. Трудно себе представить, чтобы это произошло без определенных серьезных уступок по ряду ключевых и очень чувствительных для Украины товарных позиций. Куда девать этот товар? Куда? Скрывать предприятия? Выбрасывать людей на улицу? Миллионы? Или проще их направить в Россию? Но что должны будете сделать тогда Россия? Выставить полноценную таможенную границу. Вот это и будет уже началом конца. Уже посерьезнее. Вот это и будет нормальное, серьезное разъединение. Этого нельзя допустить. Поэтому, когда мы говорим о Евразес, мы говорим о создании зоны свободной торговли, в рамках которой мы сможем свободно передвигать товары, свободно могут передвигаться люди и услуги. Так, как это делали европейцы на протяжении последних десятилетий. Хотя бы так же. Если это произойдет, то тогда Россия, и я тоже об этом уже говорил, согласна распространить правила взимания налогов со своих товаров по стране назначения. То есть газ, нефть продается в Украине, не российская казна будет получать налоги с товаров, которые здесь произведены, а украинская сторона будет получать налоги с них. И мы оцениваем эту сумму в 450 миллионов долларов США. Кроме того, считаем, что вот это, а также некоторые другие позитивные элементы приведут в течение года-полутора к 1,5-процентному росту ВВП Украины. Спрашивается, вы что, такие добренькие и просто готовы так вот разбрасываться сотнями миллионов? Нет. Мы считаем, что и для нас это в конечном итоге будет выгодно. Мы полагаем, что снятие различных ограничений, разного рода расследований, антидемпингов и так далее, приведет к полномасштабному, полноценному, полнокровному сотрудничеству предприятий России и Украины. И это будет настоящим объединением экономик. На основе единых правил и единых процедур. И вместе, в рамках единого этого сообщества, можно было бы согласовывать и позицию в отношении ВТО. Это вполне естественно, допустимо и укладывается в практику. Вот если мы по этому пути пойдем, а я так понимаю, что это встречает соответствующую позитивную реакцию и у украинского руководства, иначе бы на последнем заседании Евразес не было представителя украинского президента. Вот если мы по этому пути пойдем и дальше, то мы достигнем того уровня взаимодействия, о котором вы сейчас сказали.
Дамы и господа, будем заканчивать, несмотря на то, что много вопросов.
Давайте мы еще парочку.
Дина Аюна, Республика Тула. Республика в этом году переживает уже вторые выборы. В марте мы выбирали председателя правительства. Сейчас у нас формируется двухпалатный парламент из 162 депутатов. И те и другие выборы проходят с беспрецедентным количеством нарушений выборного законодательства. Это и тот же самый административный ресурс, и просто подкуп избирателей. И
это так неожиданно, так неожиданно. В Туве какой-то непорядок, да?
Ну, такие же точные явления, как, наверное, наверняка всех других. И что обращает внимание? То, что все это происходит при попустительстве федеральных структур, призванных в регионе, призванных следить за чистотой выборов. И у нас создается впечатление,
что... Только конкретно, то можно сказать?
Фамилия нет, Центр избирком, прокуратура. Центр избирком республиканский. Создается впечатление, что есть такой негласный договор между федеральной властью и региональной о том, что мы нарушаем, вы закрываете глаза, а мы, может быть, проявляем лояльность в каких-то уже других вопросах, решениях федеральной власти. Поэтому, соответственно, конечно, подрывается доверие к власти вообще без ее разделения на федеральное, региональное, муниципальное. Вопрос в том, как вы считаете, какие меры нужно предпринять для того, чтобы обеспечить все-таки чистоту выборов и вернуть доверие людей к этому институту, демократичному институту?
Ну, по поводу возможного сговора между региональными и федеральными властями я хочу вас успокоить. Я абсолютно исключаю какой-то либо сговор. Нет никаких оснований для этого. И там задействовано параллельно такое количество различных структур, что мне представляется это малореально. Это во-первых. Во-вторых, что касается повышения эффективности контроля, это речь, конечно, может идти и о совершенствовании законодательства, и вы знаете, что сейчас эта работа идет, принимаются соответствующие законы. Мне думается, что положительным будет внедрение и многопартийной системы на региональный уровень. Необходимое представительство федеральных партий в региональных парламентах должно быть. И тогда этот контроль в значительной степени будет передан вот туда, в политическую сферу, а не на уровень чиновника. Ну, а что касается непосредственно чиновников различных ведомств, в том числе центра сберкома, они мне не подчиняются, но с председателем Вишняковым я обязательно переговорю прямо сегодня, обращу его внимание на те озабоченности, которые здесь были высказаны. Это коснется и соответствующих указаний представителю президента. Я обязательно обращу его внимание на необходимость усилить контроль. Спасибо.
Десятый ряд, девушка, вы там сами.
Шарогова Елена, телекомпания «4 канал», город Екатеринбург. Хотелось бы узнать ваше мнение по вопросу о третьем сроке губернатора. Имеют ли губернаторы моральное право избираться на третий срок? И когда юридический аспект этого вопроса будет рассматриваться в Конституционном суде? Спасибо.
Я в Конституционном суде не работаю, поэтому это нужно председателю Конституционного суда адресовать этот вопрос, когда будет рассмотрен. Насколько мне известно, готовится, обсуждается, там много споров в Конституционном суде. Марат Ильич Баглай упоминал на одной из встреч, что там среди судей нет единственного мнения по этому вопросу. Я бы не хотел предвосхищать то решение, которое будет принято, не имею никакого на это права и, собственно говоря, не знаю окончательно, что будет принято. Что касается моральных аспектов этого дела, имеют или не имеют, я бы сказал так. Это извечная проблема соотношения морали и права. Если будет признано Конституционным судом, что они имеют на это право, значит, это морально. Будет признано, что нет, значит, не морально. Вот и все, иначе мы запутаемся совсем. А может или не может тот или другой руководитель возглавить регион, страну, во второй или в третий раз, это должны определить избиратели. Тогда, когда они подойдут к урнам для голосования. Так у нас может получиться сегрегация какая-то. Все девушки назвали. Да, да, вот я хотел сзади, коллега сзади, вот так поднялся. Вы, как у нас?
Спасибо, Валерий Иванович, я приводился. Валерий Кондратенко, я представляю здесь регион Кубань. Наш край в последнее время стал объектом повышенного внимания и российских, и зарубежных СМИ в связи с проблемой миграции. Я бы хотел знать, как вы оцениваете действия губернатора Александра Ткачева и президента Республики Адыгея Сонмена по этим вопросам. Тем более, что на пресс-конференции в Сочи полтора года назад вы сказали, что во всем цивилизованном мире мигранты живут там, где решают власти этой страны. Так будет в России. Не поменяли вы свою позицию? Спасибо.
Я свою позицию не поменял. Так должно быть. Именно поэтому мы приняли новый закон. Я имею в виду Думу и президента, когда подписывал закон о миграции. Действия любых властей, в том числе и региональных, и федеральных, должны находиться в строгом соответствии с законом. Значит, если губернатор действует в соответствии с законом, правильно, надо только жестко и последовательно исполнять этот закон. Если он в чем-то выходит за рамки этого закона, то прокуратура должна поправить. Это во-вторых. И в-третьих, что, на мой взгляд, очень важно, очень существенно. И хочу сказать, что это вопрос не регионального характера. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. Здесь есть вещи, которые можно развернуть в минус. Но в этом заложен и огромный позитивный потенциал. Огромная опасность для такой страны, как наша, в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Абсолютно недопустимо. Это самыми лучшими благими пожеланиями выложена дорога в ад. Давайте никогда не будем забывать про это. Если мы вступим вот на этот скользкий путь, мы страну не сохраним. Мы должны избавиться сами и всех других избавить от всякого национального чванства и великодержавного шовинизма. Мы должны сделать так, чтобы любой представитель самой маленькой национальности чувствовал себя в России комфортно, как дома, и сказал бы: это моя страна, это мой дом, моя крепость.
Владимир Ильич, вы уже сегодня сказали, отвечая на вопрос коллеги, о том, что ваш главный партнер в вашей работе — это народ российский. Власть как бы действует достаточно знаковые вещи, вот такая пресс-конференция, ваша встреча с общественностью. У нас вот в Сибири прошел первый Сибирский народный собор. На ваш взгляд, обратная связь от населения России есть и как вы ее ощущаете?
Вы знаете, это сложно очень почувствовать. Моим преимуществом значительно, чтобы никто только не обиделся из моих коллег, все-таки моим значительным преимуществом было то, что я до сих пор, и мне кажется, и сейчас еще очень чувствую хорошо, чем живет рядовой российский гражданин. Вот я был в Петербурге недавно, ваш коллега сзади вас меня назвал господин президент, но мы с ним знакомы очень давно, и Олег знает, да? Вот, что я вот проживаю в президентской резиденции 2 года, но почти 30 лет я прожил в коммунальной квартире Ленинграда, даже когда уже был офицером КГБ. И я очень хорошо знаю и чувствую, чем живет рядовой российский гражданин. Это очень большое преимущество при принятии каких-то решений. Это помогает. Но, конечно, вот эта обратная связь, она очень нужна, ее нельзя тратить, но трудно сохранить. Потому что, ну, технология жизни такова, что она ведет к известной зависти. Вот. Именно поэтому я стараюсь почаще бывать в регионах. Именно этим объясняется, что многие мероприятия проводятся вне стен Кремля. На мой взгляд, это важно, это нужно. Здесь вот сосредоточение сил, средств, политических возможностей в одном месте. В такой стране, как Россия, это должно быть обязательно. Но все вопросы отсюда не решишь, не накомандуешься искренне. Поэтому я как ввел вот такую практику работы в регионах, так и буду ее продолжать. И рассчитываю на то, что это поможет в контактах с людьми. Но, кроме прочего всего, стараюсь не уходить в контакты с теми людьми, которые не являются большими начальниками, которые были моими знакомыми и друзьями еще до того, как я стал таким большим руководителем. Пожалуйста, с красной книжки невозможно оказать.
Нет, муж Коши же не был. Нижний Новгород, нижегородский рабочий, Кочеткова Ольга. Вот вы говорите о единстве государства, но зачастую получается так, что местное самоуправление становится местным самоуправством. Мы это в Нижнем Новгороде чувствуем на себе, потому что у нас 15 сентября будет выбор мэра. И уже сейчас у нас там такая как борьба между энергетиками и мэрией. Ну, в общем, все обычно такой сценарий. У нас...
Да, я не понял, почему здесь энергетики и выбор мэра?
А вот такая связь у нас...
Чубайс смешивается в политический процесс?
Ну, не сам Чубайс, естественно. Там есть Нижнофэнерго, которая включает свет. Значит, из-за чего весь Нижний Новгород сидит без горячей воды. Без холодной половины города сидит. Сады без воды, значит, генераторы локальные ставят. В общем, вы знаете, ЧП.
Может быть, это СПС сделали?
Все гораздо
хуже. Я не Чубайс.
Это что там сами разберите, кто у вас там рулит?
Нет, вы у себя разберите.
У нас выборы...
Нас сюда не перекладывайте.
Ситуация следующая. Не пора ли уже вот как-то упразднить процедуру выборов глав местного самоуправления, глав улицы, глав дома и так далее? Может быть, просто уже как-то вот, закончить выборы на уровне губернатора, а дальше после сам назначает? Потому что это у нас каждый выбор происходит, а выбор у нас перманентный. Спасибо.
Вы знаете, вопрос в том, где остановиться. Вот вы считаете, что, и я так чувствую, ваша позиция очень совпадает с позицией губернатора, что вот на уровне губернатора надо все прекратить. Вот пусть барин всех назначит. Неплохо. Но тогда пускай другой барин назначит всех губернаторов. Если логика дальше. Не думаю, что это правильно. Мы проехали эту станцию. Может быть, слишком быстро поезд пробежал. Может быть, и стоило бы остановиться. Но уж так случилось. Возвращаться назад вредно. Вопрос в том, как организовать это самоуправление. Я считаю, что и губернатор должен быть избираемым. Нельзя уже лишить граждан страны возможности избирать руководителя региона. Далее отбирать уже нельзя. Это будет вредно. Но и по уму-то это правильно. Вопрос в том, как бы мы готовы были к такой форме правления или нет. если не были готовы, то нужно, значит, выстраиваться и жизнь страны выстраивать так, чтобы это приносило больше пользы, чем вреда. Повторяю, мне кажется, возвращаться к этому было бы ошибочно. Но то же самое касается и местного самоуправления. Вопрос только в том, как организовать это местное самоуправление. Вопрос в том, какими полномочиями и какими финансовыми возможностями наделить это местное самоуправление. Конечно, когда местным самоуправлением считается миллионный город, который является еще и такой доминантой с точки зрения сбора налогов в губернии, да, то тогда, конечно, возникает много проблем. Но хорошо. Но я бы считал очень грубой ошибкой, если бы мы совсем ликвидировали как класс местное самоуправление. Вот сейчас комиссия, которую возглавляет заместитель руководителя администрации, активно работает с привлечением представителей глав регионов и местного самоуправления над разделением этих полномочий властно. Как вы знаете, эта работа была инициирована и начата президентом Татарстана в рамках президиума Госсовета. На каком-то этапе он сам обратился ко мне с просьбой. Он сказал, что Владимир Владимирович, я это инициировал, я провел определенную работу. Сейчас я вижу, что объем такой большой, такой колоссальный, что нам в рамках рабочей группы с этим не справиться. Я вас прошу создать рабочую группу при вас. И я думаю, что он был прав. И практика работы этой рабочей группы показывает, комиссии показывает, что мы на правильном пути. Вместе с главами субъектов, вместе с представителями муниципалитетов, я думаю, что мы найдем оптимальное решение. И внесем соответствующие изменения в закон, даже не в один. Там нужно вносить изменения, по-моему, свыше чем 100 различных законов, определяющих компетенцию муниципального уровня власти и управления. И сделаем функционирование этого уровня власти более гармоничным. Пожалуйста. Вы.
Большое спасибо. Пьерси Влэр, газета «Ингушетия». Владимир Владимирович, недавно в Ингушетии произошла смена власти. Ваша оценка этому событию?
Смена власти – это процесс закономерный, это процесс обновления. Очень рассчитываю на то, что это обновление приведет к улучшению уровня жизни народа. Ингушский народ – это народ древней культуры, народ, который понимает свою ответственность не только в регионе, а на нем ответственность огромная в связи с событиями в Чечне, на нем ответственность за ситуацию на Кавказе, а значит и во всей России. Я уже встречался с новым руководителем, желаю ему всего самого доброго и очень рассчитываю на то, что общественность Ингушетии его поддержит. Я совсем недавно виделся с прежним руководителем, с президентом Аушевым, пригласил его к себе. Я думаю, что это человек опытный, и таким людям, как он, должно быть найдено соответствующее применение в стране. Во всяком случае, я готов с ним обсудить эту тему. Пожалуйста. Да.
Ольга Сушкова, газета «Курский вестник», город Курск. Владимир Владимирович, ваши недоброжелатели упорно напоминают о том, что в стране разрастается президентский культ. Очень любопытно было бы знать, как лично вы относитесь вот к процессу путинизации всей страны, которым так сильно сейчас увлеклись чиновники. Неужели вам льстит, что ваши нечаянные оговорки становятся судьбоносными для государства, а ваши портреты...
Что же мне делать, молчать совсем?
А ваши портреты уже рисуют нам пасхальные яйца. Вот как вы...
На яйцах рисуют. Я не знаю, кто нам рисует на яйцах. Не видел. Сейчас вот просто посмотрел, где. Как раз в Комсомолке, по-моему, какие-то бары уже там открывают.
Ваш имя?
Да. А где тут? Да. Ну что ж, с этим поделать. Я... Значит, российский чиновник, он человек изобретательный. Есть какие-то символы государства. Флаг, гимн. В известной степени символом страны является и президент. В известной степени. не как не персонифицирована, а как должность, как высшая власть. И в определенной, наверное, степени там и можно согласиться и с портретом, еще с чем-то, но все должно быть как бы в... Все в меру должно быть. У нас, к сожалению, это зависит от уровня общей культуры. Ничего с этим не поделаешь просто так. Я к этому отношусь отрицательно. Хорошо. Нет, вот там, да, вы, мне понравилось, вы говорили. Вот, молодец, вы в очках, извините.
Владимир Владимирович, Ненецкий автономный округ, газета «Нарьянов-Индер», «Красный тундровик». Она 70 лет так называется. А, Владимир Владимирович,
еще красного только не было.
Красный баян даже. Родители на баяне заставляли играть в свои. Я что-то басовое ходил. У нас была фабрика «Красный баян». Но будем исходить из того, что это не имеет политический окрас. Красный русский язык, значит красивый.
Ну, естественно, как и на Ленмар, красный город.
Владимир Владимирович, в Ненецком округе сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Уже третьего подряд прокурора снимает после того, как он начинает расследовать уголовные дела, в которых фигурирует фамилия губернатора Бутова. Последний такой случай был буквально несколько дней назад. Бутов не является по повесткам на допрос, и как только прокурор округа издал указание доставить его приводом, его немедленно сняли. Вопрос. Федеральная власть знает о этой ситуации? И что она об этом думает? Спасибо.
Можно сказать честно, я об этом не знаю. Первый раз от вас слышу. Бутова, конечно, знаю, но то, что его вызывают на допросы, в том числе с помощью привода, пытаюсь. Первый раз слышу. И обещаю вам, сегодня же этот вопрос будет предметом моего разговора с генеральным прокурором. Нам действительно уже нужно заканчивать.
Спасибо, Владимир Владимирович.
Алексей Алексеевич нервничает. Не извините.
Игорь Ростов, независимый следователь компании «Каскад», город Калининград. Владимир Владимирович, ну так как Калининград вопрос задан, поэтому у меня есть вопрос по СМИ в целом. Вы знаете, что недавно прошла всероссийская конференция средств массовой информации, и мы определились как, в общем-то, уже индустрия, серьезная такая вещь. Поэтому в связи с этим вопрос. Очень часто чиновники начинают делить на государственные и негосударственные. Отсюда возникает масса проблем, естественно. Как информация, не дать, еще что-то. Здесь мы сформулировали, на мой взгляд, очень хорошую формулу на индустрии СМИ, что вообще частная по форме, но государственная по сути. По большому счету во всех регионах так и есть. Все частные телекомпании, они отражают именно государственную суть. Иначе и быть не может, потому что мы живем в этом государстве. И делить нас чисто формально, а это не государство, значит, неплохой, так нельзя. Поэтому, Владимир Владимирович, мне бы хотелось от вас услышать. Может ли такие компании надеяться на вашу политическую и моральную поддержку? Спасибо.
Вы знаете, мы с вашими коллегами ведь встречались перед этим крупным мероприятием и достаточно долго обсуждали все нюансы сегодняшнего бытия средств массовой информации и индустрии средств массовой информации, как вы выразились. Очень много здесь вопросов, и, конечно, мы говорили и о взаимоотношении власти и прессы, официальных средств массовой информации и частных. Конечно, здесь есть два пути. Власть должна информировать население, и она может делать это двумя способами. Первое – размещать эту информацию в частных средствах массовой информации, что, в общем, вполне естественное дело. Но в то же время я бы не отказал и представителям власти в том, чтобы они сами имели какие-то средства массовой информации и там излагали официальную позицию. Вопрос в другом. В том, чтобы эти официальные средства массовой информации не имели преимуществ на рынке. Вот это мы должны обеспечить безусловно. И с этим я с вашими коллегами абсолютно согласен. Это правильная позиция, правильный абсолютно вопрос. Часто на практике такого не происходит. Получают и деньги, значит, или напрямую из бюджетов, либо через аффилированные с бюджетом какие-то коммерческие структуры.
рекламу там размещают и так далее. И так далее. Вот это недопустимо, это неправильно, и это мы, с этим мы должны бороться. Что касается взаимоотношений, если уже затронули официальные и частные средства массовой информации, то мы договорились с вашими коллегами о том, что я обязательно организую встречу с губернаторами страны. Они это восприняли так, на ура, позитивно. Я думаю, что и руководители регионов с удовольствием встретятся с ведущими руководителями, с руководителями ведущих средств массовой информации и региональных средств массовой информации крупных. Потому что претензии взаимные. Вы знаете, так же, как и милиция, часть нашего общества, и средства массовой информации, часть нашего общества. Вот много претензий губернаторам. Они действительно, ну, не всегда действуют в рамках традиции, которые сформировались в развитых демократиях. Но ведь и представители средств массовой информации часто ведут себя своеобразно. Несколько губернаторов уже приходили ко мне, да? Несколько. И, между прочим, так говорят, ну, тут личные отношения есть с представителями СМИ. Приходят и говорят, гони 250 тысяч долларов. Слова плохого не услышал в ходе предвыборной кампании. Слова плохого не услышал. Правда, и хорошего не напишу, но гарантирую тебе, что не поддамся на уговоры и провокации. Меня никто не купит за то. Ну что это? Это что такое? Это шантаж называется. Поэтому здесь движение должно быть с двух сторон, навстречу друг другу. В этом все заинтересованы. И региональные руководители, и средства массовой информации, страна в целом. Большое вам спасибо. Достаточно.